Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры! Сегодня должны были быть две проповеди, но братья молодые ослабевают в пути, вот, годы их. Да, поэтому будем слушать одну проповедь. Мы молимся за наших братьев, слава Богу, они, наверное, вернее, не наверное, а точно, некоторые заняты сильно, и бывают непредвиденные обстоятельства, так, наверное, сегодня получилось. Вот, я буду читать из послания к Ефесянам продолжение нашего праздника, темы о Духе Святом. И сегодня мы сделаем такой, надо делать время от времени просто обзор. Вот, некоторые мысли, учения о Духе Святом. Сделаем такой обзор, насколько у нас хватит времени и терпения. А в основании читаем Ефесянам 3 глава, 16 стих. И в послании Ефесянам 3 глава, 16 стих. Это молитва апостола Павла за церковь в Ефесе. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Если бы мы читали дальше, что это значит крепко утвердиться Духом Его, это значит 17 стих. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». И 18 стих. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». И 19 стих. «И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Вот молитва апостола Павла о Ефесской церкви была в том, чтобы он дал, Господь дал им по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке. Всякое слово о Духе Святом, вообще всякое слово Божие предназначено, чтобы наш внутренний духовный человек укреплялся. И это была молитва апостола Павла и Ефесской церкви, он знал, безусловно, их проблемы, недостатки и достатки, но это была молитва Павла, я думаю, о себе самом, и это молитва наша с вами, о самих себе, чтобы Духом Святым утверждаться. Но что значит Духом Святым утвердиться во внутреннем человеке? Это верою вселиться Христу в сердца наши, это дать Христу в сердце своем абсолютную власть и царство над своей душой, вот, чтобы Он вселился в сердца наши, чтобы мы не просто верим, а речь идет верою вселился, верою поселился, занял престол в нашем сердце и повелевал нам, и говорил нам. И поэтому всякое учение, всякое слово о Духе Святом, о Господе Боге, Отце, об Иисусе Христе, это и есть укрепление в Духе, потому что Духом Святым укрепиться – это просто это познавать Бога, это познавать Его истины и принимать веру. Всякое слово Нового и Ветхого Завета, которое мы принимаем верою, это Слово Христа. Это Слово, через которое Христос вселяется в наше сердце. Потому что ведь мы сегодня не можем Его осязать, мы не можем увидеть, мы не можем Его потрогать, но Он сказал, Он оставил Свое Слово, и Словом Он вселяется. Чем больше мы принимаем Его Слово, познание, тем больше Он занимает престол и просторы нашего сердца. Так давайте вкратце просто повторим с вами учение о Духе Святом. Потому что Дух Святой совершает серию действий в нас, для нас и в нас. И верующие вот, относительно познания Бога, относительно учения Духа Святом, имеют разные подходы. Например, существует такая проблема, как субъективное вот, восприятие Бога. Субъективное восприятие Бога основывается на чувствах и на опыте. То есть учение христианства связано с изучением сущности Бога и что Он сделал для нас. Но поскольку познание о Боге требует усилий, усилий ума и сердца, и времени, то верующие удаляются иногда от того, чтобы понимать веру интеллектуально, разумом своим. И понимание веры разумом представляется, относится как бы к тому, что вот это не духовное что-то, это просто разум. На самом деле восприятие веры разум – это и есть принятие Христа в свое сердце. И поэтому верующие иногда, может быть, даже мы ленимся с вами, и мы пытаемся подчеркнуть чувства и опыт. И, безусловно, существуют другие церкви, которые очень сильно подчеркивают чувства и опыт, попадают в сети и в заблуждение иногда, потому что они начинают искать чувства и опытом, становятся жертвой обмана. А с другой стороны, есть опасность чересчур, знаете, теоризировать Бога, чересчур разлаживать все по полочкам, заниматься исследованием Писания, которые не имеют отношения прямого к духовной жизни. И тогда наш духовный внутренний человек будет высыхать, потому что там нет реальной жизни. Дух Святой совершает всякие добрые действия для нас и в нас. Ну, во-первых, что Он совершил? Давайте вспомним, что Дух Святой совершил в нашей жизни. Мы сегодня утром говорили, Дух Святой оживотворил нас. Дух Святой родил нас. Дух Святой крестил нас самим собою. Как я подчеркивал на утреннем собрании, крещение Духом Святым – это одноразовый акт Божий. Он не совершается по просьбе верующих. Очень неправильно делают верующие, если просят «крести меня Духом». Это неправильное учение. Это дар Духа Святого. Он однажды крестил нас Духом Святым в церковь, в тело Иисуса Христа. Дух Святой оправдал, донес до нас, до нашего сердца истину об оправдании. Но кто бы из нас, братья и сестры, мог поверить, принять как-то спокойно, вдруг мы поняли, что Бог нас оправдывает. Но кто бы из нас мог поверить, что Бог оправдал нас, что такое оправдание? Это нас виновных, сам пострадал за наши грехи и объявил нас невиновными, снял с нас вину греха и отправил нас из зала суда оправданным. И о верующих говорится, что верующий в Иисуса Христа, когда он умрет, куда он приходит, братья и сестры? И куда не приходит? Давайте вспомним. На суд не приходит, а перешел куда? От смерти в жизнь. Это удивительно. И кто мог убедить нас? Наша плоть настолько искренне, я имею в виду в кавычках искренне, настолько горда, что мы никогда бы не поверили, что Бог оправдал нас. Но Дух Святой донес нам истину оправдания. Мы читаем, что Дух Святой является Духом Святым Божьим, который свидетельствует нам, что мы Божьи дети. Это Дух усыновления. Кто бы к нам мог, как невозможно было бы понять, что мы Божьи дети. Какая религия, какая вера говорит своим верующим, своим последователям, что они дети Божьи? Да нет и не может быть, потому что это дело и вера сердца, а до сердца до нашего донес Дух Святой. И мы, может быть, с трепетом, безусловно, с какой-то опаской, но мы воспринимаем и верим, что мы Божьи дети. Не так ли, братья и сестры? Почему? Потому что Дух Святой, послание Римлянам в 8 главе, назван Духом усыновления. Он проводит освящение. И очень важно о Духе Святом иметь всегда правильное представление. Мы с вами время от времени вспоминаем, и сегодня вкратце вспомним некоторые еще вещи о Духе Святом. Например, очень важно знать, что Дух Святой является Богом, Он является Личностью, и Он не является просто силой. Мы утром сегодня с вами читали, Господь сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но Дух Святой не является силой, есть сила Духа Святого. Но сам Дух Святой, Он является Личностью, Он является Богом. И если мы предположим, что Дух Святой – это просто сила, то тогда наши мысли будут следующие. Как я могу иметь побольше Духа? И вы знаете, существуют такие представления, учения и даже церкви, которые молятся, как бы иметь побольше Духа. В Писании нет и понятия такого, чтобы иметь побольше Духа. Запомните, нет понятия иметь побольше Духа. Есть понятие исполниться Духом Святым. Это совсем другая вещь. Но побольше Духа нет такого понятия. А если Он Личность, то мы спрашиваем тогда, как Дух Святой может обладать мною? Если Он Бог, то Он обладает мною, а не я контролирую Его. И поэтому Дух Святой является Личностью, и Он является Богом. И об этом подтверждают многие места Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 14 глава, многие места, 14 глава, 16 глава, Евангелие от Матфея, вот, которые одновременно говорят, что Он Бог и что Он является Личность. Что Он имеет дары, Он дал свои дары, Он имеет разум, научит, написано, он имеет чувства, потому что написано, не оскорбляйте Духа Святого, поэтому он имеет чувства. Это как бы мы такие маленькие познания черпаем. Он имеет волю, написано, что он разделяет дары свои, как ему угодно. Поэтому Дух Святой является Богом и является личностью. И мы читаем в Евангелиях другого утешителя, говорит, Господь пошлет. То есть не силу какую-то, а утешителя. Христос первый утешитель, Дух Святой второй утешитель. Бог или личность? Для большинства из нас проблема не в трудности восприятия Духа Святого как личности, но все-таки в трудности восприятия Его как Бога. И Иисус сказал, что Отец пошлет от другого утешителя. Что значит другого утешителя? В греческом языке есть несколько значений слова другого, но одно значение, которое здесь записано, другого, точно такого, по силе и власти, по величию и могуществу, как Иисус Христос. И Христос использовал это слово «аллос», то есть другой, точно такой, как сам Христос. А почему мы должны знать, братья и сестры, что Дух Святой такой же, как Христос, что Дух Святой является Богом? Потому что время от времени, вот сегодня один из братьев наших встретил иеговистов, свидетелей Иеговы, которые не верят, что Дух Святой есть Бог, они даже не верят, что Христос есть Бог, и нам нужно им как-то открывать глаза по возможности и беседовать, по крайней мере, самим стоять твердо в вере. И знать, и верить, что Священное Писание учит, что Дух Святой является Богом. Я только вкратце, как бы быстро напоминаю то, что Он Бог, говорится в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 2, 1 послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Там речь идет о том, что Он всевидящий Бог, что Он всемогущий Бог, Лука 1, 35, что Он вездесущий Дух Святой, Псалом 138, стих 7, 10, что дела Бога причислены и отнесены к делам Духа Святого в Священном Писании. О Духе Святом говорит, что Он совершает воскресение мертвых, Он совершит наше воскресение, послание Римлянам, 8 глава, 11 стих. Давайте посмотрим на это место, 8 глава, Римлянам, 11 стих. Пожалуйста. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Дух Святой будет воскрешать и участвовать в воскрешении нашем, если мы не дождемся восхищения Церкви, нам придется умирать. Слово Божие учит о равенстве Отца, Сына и Духа Святого. Например, первое место Писания, которое приходит к вам на память, какое, братья и сестры? Вспомните. Ну, пожалуйста, церковь Вифлеем. Идите и научите все народы, крестя их. Как? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть равенство Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Подчинение в Троице абсолютно добровольное, благословенное. В отношениях Троицы Бога Отца, Сына и Духа Святого царствует совершеннейшая любовь, о которой нам очень трудно понять. И только Дух Святой доводит до нас, как послание Ефесянам, Павел молится, чтобы нам познать превосходящее разумение любовь Христову. И в втором послании Коринфянам, 13 глава, 13 стих, говорится о троичности и о равенстве Бога Сына, Бога Отца и Бога Духа Святого. Он назван Богом деяний апостолов. В книге Исаии, например, 6 глава, 8 по 10 стихи написано «Господь сказал». И это же место, Павел вспоминает это место в Деянии апостола, 28 главе, 25 стих, и говорит «Дух Святой сказал». То есть слова Господа и Духа Святого, слова Духа Святого приравниваются словам Господа. Почему об этом очень важно знать, что Дух Святой есть Бог, и твердо верить в это? Почему? Знаете почему? Если мы признаем Его как Бога, то мы ведь будем уповать на работу, которую Дух Святой совершает в нас, на то дело, на то силу, на то благословение. Мы будем уповать на Духа Святого не просто как на силу, а как на Бога. Мы будем доверяться Ему. Следующий момент о Духе Святом. Дух Святой в нас. Что Дух Святой совершает в нас? Первое. Дух Святой живет в нас. Да? Слово Божие учит, что Дух Святой живет в наших телах. Первое послание Коринфянам. 3 глава, 16 стих. И послание Римлянам мы только что прочитали, 8 глава, 11 стих. Он живет в нас. 1 Коринфянам 6, 19. Он живет в наших телах. Дух Святой, Дух усыновления, то есть в нашем сердце, убеждает, утешает нас в тех вещах, которые мы бы никогда бы не придумали, мы бы не преодолели свои сомнения, мы бы не додумались никогда, что Дух Святой, что мы усыновлены Богом. И Он убеждает нас, что мы Божьи дети, что вы Божьи дети. Это Его работа утешения. Ты дитя мое, ты дитя Божие. Об этом говорит Дух Святой. Дух Святой создает атмосферу освобождения в нас. Он свидетельствует Духу нашему, освобождая нас от сомнений, подтверждая нашу принадлежность Богу Отцу, подтверждая нашу принадлежность Богу как сыновей и дочерей. Дух Святой доносит истину Слова Божьего до нашего духовного слуха. В Откровении мы читаем с вами 2 и 3 глава. Дух Святой, Господь говорит к Иоанну, и Он в первых стихах каждого послания к церкви, Он говорит, и такой-то церкви напиши Слово Божие. Это Слово пишется и в послании Ефесской, Смирнской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской, Ладикийским церквам. И в конце каждого послания Господь говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Дух говорит и доносит Слово Божие, ясно Слово Божие. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, говорится о том, что Дух Святой открывает нам ум Христов. Он открывает нам истины духовные. Дух Святой и ум Христов – это одно и то же с точки зрения силы и благословения открытия Священного Писания. Послание Римлянам, 8 глава, 26 стих, написано: «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших и ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой как Бог, удивительно, Он Бог, но Он молится. Как Христос когда-то молился, так Дух Святой молится за детей своих, за детей Божиих. Дух Святой воздыханиями неизреченными. Запомните, заметьте, братья и сестры, есть люди, верующие, которые неправильно представляют вот это место Писания. Они воздыхают перед Богом какими-то языками, помощью каких-то знамений, и говорят, что вот это воздыхание, которое Дух Святой воздыхает. Речь идет, что Дух Святой отдельно, это не наше воздыхание. Это не воздыхание человеческие, это не мои непонятные слова. Это воздыхание Духа Святого, это Его дыхание, Его разговор с Иисусом Христом и с Богом Отцом. И Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он поправляет нас, Он поправляет нас и доносит чистые молитвы в чистом виде до Бога Отца. Это удивительная работа Духа Святого. Точно как мы с вами, если мы, родители, поправляем детей наших в их несовершенствах, мы их не бьем, мы их не укоряем, мы просто поправляем и совершенствуем их жизнь, их дела, их характер. Так Дух Святой делает в нашей жизни. Он молится перед Богом за нас. Дух Святой, мы читаем в Псалме 142, 10 стих, Римлянам 8 глава, 14 стих. Он водит нас, Он совершает водительство, чтобы мы умерщвляли дела плоти. Духом Святым умерщвляйте дела плотские. Вот это служение Духа Святого в нас. И многое-многое другое. Дух Святой дает свои дары. Дары даются для служения. Некоторые дары сегодня уже не существуют. Дары как незнакомых или иных языков. Или дары пророчеств, дары чудотворений, дары исцеления в том виде, которым делали апостолы. Их не существует сегодня. Не так учит Священное Писание. Но Дух Святой дает свои дары для служения. И запомните еще, братья и сестры, когда говорит, что Дух Святой дает свои дары для служения, никогда Дух Святой не давал дар для служения самому себе. Дар Духа Святого всегда дается для служения Церкви, для служения другим, никогда не для себя. И в этом свете мы тогда можем очень легко понять то место Писания, где говорится, где апостол Павел отговаривает коринфян, чтобы они не молились иными языками, поскольку эти языки были не от Бога. Он отговаривает их, они молятся, он говорит, что не нужно молиться, поскольку он говорит, дары даются для служения других, а не для назидания себя. Еще один аспект относительно Духа Святого – грехи против Духа Святого. Мы сегодня как бы вкратце вот такое, вероучение о Духе Святом. Грехи. Первое. Существует хула на Духа Святого. А, братья и сестры, верующий в Иисуса Христа, рожденный свыше, не может похулить Духа Святого, поэтому не бойтесь. Верующий в Иисуса Христа, рожденный свыше, не может похулить Духа Святого. Грех хулы на Духа Святого был у фарисеев и книжников, которые сознательно отвергли действие Духа Святого в служении Иисуса Христа. И они сказали: «Ты изгоняешь бесов силой Вельзевула, и чудеса эти совершаешь силой Вельзевула». И поэтому Христос сказал: «Вот это есть хула на Духа Святого». Верующий не похулит Духа Святого, но этот грех существует. Есть грех против Духа Святого – это обман, ложь и обман. Помните Анания и Сапфира? Они сговорились, и апостол Петр говорит: как бы вы осмелили солгать Духу Святому? Но грех против Духа, ложь, обман Духа Святого приравнивается к обману Церкви. Или обман Церкви – это обман Духа Святого. И это очень опасный грех. Пусть Бог сохранит нас. Есть еще один грех против Духа Святого – это непокорность. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 8 стих. Давайте откроем первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 8 стих. Что там написано? «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». То есть речь идет о непокорности Духу Святому. А в контексте послания Фессалоникийцам, если бы мы читали первые стихи, первые 7 стихов, речь идет об освящении. Павел говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы вы поступали с братом своим некорыстолюбиво, честно поступали». Вот вещи отношений с братом, отношения к противоположному полу, послушание во внутреннем человеке, послушание нашей жизни наедине, в тайне. Если мы что-то делаем неправильно, это есть непокорность Духу Святому. И поэтому это грех против Духа Святого. Деяния апостолов, 7 глава, 51 стих, Стефан говорил о противлении Духу Святому. Послание Ефесянам, 4 глава, 30 стих, речь идет об оскорблении Духа Святого. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И там речь идет о раздражении, о ярости, о гневе, крик, злоба, злоречие. Все это оскорбляет Святого Духа. Я как-то приводил пример, как можем представить, как вот Дух Святой оскорбляется нашим раздражением, нашими криками, нашим гневом, нашим ропотом. Знаете, как он оскорбляется? Примерно это происходит так, если стоит, вот представьте, стоит отец, стоит мать, благоразумные, святые, и дитя стоит рядом. И дитя вдруг начинает на кого-то повышать голос. Вы понимаете, кто оскорбляется? Оскорбляется не только тот человек, на которого дитя подняло голос, но оскорбляется прежде всего папа и мама. Они унижены в этот момент. А такое бывает, к сожалению. Нам необходимо следить за этим и за своими детьми. И папа и мама оскорблены. Ребенок крикнул на старшего. Кому стыдно? Родителям стыдно. Кому плохо? Родителям плохо. Так Дух Святой оскорбляется. Не нужны наши крики, братья и сестры. Не нужны наши раздражения. Он сделает, Он за нас. Он не против нас. Поэтому не опечаливай, не тревожь, не наноси раны Духу Святому своим языком. Кричал ли бы ты или сдражался бы в присутствии твоего начальника, или учителя, или старшего? Ты бы оскорбил его этим. Дух Святой присутствует, Он рядом, Он в нас. Следующее. Несколько слов о работе Духа Святого. Я некоторые вещи пропускаю. Вот у нас осталось немного времени. Время много, вот еще впереди ночь, но еще немножко в собрании проведем. Работа Духа Святого. Несколько вспомним о работе Святого Духа. Первое. Дух Святой участвовал в творении Вселенной. Помните? Вначале сотворил Бог небо и землю. И что там написано? И Дух Божий носился над водою. Такое интересное слово русское «носился». Оно, в принципе, отражает реальность. Но он не носился, знаете, как... Ну, он носился как вот... как наседка. Вот как мама, которая заботится о своем ребенке. Он просто украшал эту землю. Он украшал Вселенную. Он был готов творить из той, что было, сразу ведь была вода, а потом, помните, из воды вышла земля. Да? Так же было. И вот Дух Святой, Он совершал это служение творчества, украшения, созидания. Это было дело любви, абсолютно любви. Посмотрите, даже люди осквернили природу, осквернили эту вселенную, осквернили землю. И то, какая она красивая. И то, какая она красивая. Аж представьте, что будет, когда Бог сотворит новое небо и новую землю. Вы только представьте. Сегодня, знаете, земля это осквернена. Вот почему вот мы смотрим на природу, она очень красивая, да? Но как только мы приляжем на травичку, сразу мошка поползла по нас. Не дает нам покоя, все-таки осквернена эта земля. А придет время, когда и снаружи, и внутри все будет красиво и прекрасно. Будет новое небо и новая земля. И Дух Святой совершал служение в творении. Дух Святой совершал, Он вдохновлял написанное Слово Божие. Он управлял земным служением Иисуса Христа. Дух Святой дает жизнь людям. Он управляет церковью. Но самая главная работа Духа Святого в наше время, знаете, в чем состоит? Я прошу, чтобы мы открыли, откройте, пожалуйста, на экране Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 и 14 стихи. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 и 14 стихи. 14 стих написано: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Мы напоминаем время от времени об этом церкви. Главная работа Святого Духа – прославить Иисуса Христа. И даже это помогает нам отличить истину от неистины, от подделок. Если вы встречаете человека, который постоянно говорит что-то о Духе Святом или молится Духу Святому и больше никому, уже подделка. Дело в том, что цель Духа Святого – прославить Христа, указать на Христа. В Его служении, в наших проповедях, в нашем учении, в нашей жизни центральное место занимает Христос и Слово Его. Дух Святой как бы стоит в стороне, Он указывает на Христа. Сегодня Его такая роль, Его такое дело. И поэтому иногда встречаются на нашем пути верующие, которые неправильно понимают. Надо помочь. Надо помочь, потому что некоторые учения сходят не от Духа Святого. Он указывает на Иисуса Христа. Всегда, когда превозносится Христос, в любых путях, это третье лицо Троицы совершает свою работу. Это от Него. Как Он прославляет Христа? Три вещи прославления Христа. Первое. Дух Святой прославляет Христа, уча о Христе. Христос сказал в другом месте о Духе Святом, что Он придет, это Дух истины, и наставит вас на всякую истину, и научит вам всему, что Я говорил, помните, и напомнит вам, что Я говорил вам. И когда Христос ушел с этой земли и вознесся, осталось апостолы, 12 апостолов осталось, ну и другие верующие, там была церковь около 120 человек. И как могли вот будущие апостолы, бывшие в основном люди необразованные по мирским меркам, написать Новый Завет? Как можно верить в то, что они писали о Христе? Может быть, они допустили ошибки? Ответ подобным спекуляциям один: Дух Святой руководил их словом, их мыслями, их служением, чтобы они не допустили ни одной ошибки. Дух Святой полностью прославил Иисуса Христа, запечатлев Слово Иисуса Христа на страницах Священного Писания, и это Слово действует сегодня 21 век уже в этой истории. Дух приготовил или поведал о приходе Христа на землю через то, что руководил написанием Ветхого Завета, и потом Он, Дух Святой, предохранил от всяких ошибок и написание Его истории, и написание Нового Завета, Его жизни, Его смерти, Его воскресения, вознесения через Евангелие. И потом Дух Святой дал безошибочное толкование цели и прихода Иисуса Христа. Но кто бы мог объяснить нам и открыть сердцу моему, человеку, живущему в 21 веке, как и вам, смысл смерти, страданий, пролитой крови Иисуса Христа, как не Дух Святой? Он через эти века, 21 век, доносит сегодня до людей это чудное слово о спасении. Люди каются и обращаются к Господу. Дух Святой дал безошибочное толкование цели и прихода Христа. Поэтому апостол Павел, Петр, Иоанн и Яков, апостол Иуда написали свои послания, будучи движимы Духом Святым. Он учит об Иисусе Христе три вещи. Он учит об Иисусе Христе с точки зрения истории. Очень важно это знать, братья и сестры. То есть Христос сказал, Он наставит вас на всякую истину, касающуюся Иисуса Христа. Это историческая сущность христианства. Христос – историческая личность. Христос был Бога-человек. Он был человек, Он и есть Бог. Но Он был тот, который был в истории. И христианская вера – это не просто одна из исторических вер. Это когда Бог внедрился в историю человечества и не просто оставил свой след, а Он приходил и совершил дело спасения. И эта историческая сущность христианства отделяет веру в Иисуса Христа и нашу веру от других религий, от идей, от философии. Все другие религии, все другие идеи содержат в себе просто идеи, просто теории. Христианство имеет подобные идеи, но абсолютное отличие христианства от идей, потому что, знаете, как иногда говорят, там, Конфуций там о чем-то учил, там, Будда о чем-то учил, еще кто-то учил, но Бог был на земле, Бог приходил на землю, Бог в историю человечества внедрился. И историческая база отсекает христианство от всяких эволюционных взглядов на жизнь, на развитие истории, на развитие религии. Люди примерно рассуждают так, как бы в научном, псевдонаучном мире. Тысячи лет тому назад люди имели примитивные идеи о Боге, и эти идеи возрастали по мере того, как вырастали их знания о Боге. Их писания доказывают это, они говорят. Поскольку эволюционный процесс продолжается до наших дней, мы можем отбросить ошибочные, ненужные концепции о Боге и добавить современные, более ценные концепции о Боге из других верований, включая христианство. Вот такое заблуждение. Поэтому о Христе, Христос – это историческая личность. Евангелие древнее было написано 21 век тому назад, и оно такое же новое Евангелие. И поэтому нам нужно знать, истинный Иисус – это Иисус, который родился в Вифлееме, это Иисус из Назарета, это Иисус во плоти, это Иисус, живший на земле, это Иисус, умерший на кресте, это Иисус, который реально пролил свою кровь и испытал все ужасы и боли, страданий и смерти, это Иисус, который силою Своею воскрес из мертвых. А что мы сегодня видим? Это было и в то время, но в наше время появляются всякие Иисусы. Давайте посмотрим на Иисуса 20 века. Например, есть такое учение «Движение за Иисусом». Был на Западе, представил Иисуса из Назарета в искаженном свете, поскольку он носил в себе такой политический характер, политический оттенок. И Иисус у либеральных богословов – это Иисус, лишенный Божьей силы. И он уже не Бог. Безмолвный Иисус. Сегодня очень многие хотели бы верить, вернее, веруют в Иисуса, но безмолвного Иисуса. Пусть Иисус будет, пусть бы он родился, Христос воскрес, люди говорят на каждую Пасху, но пусть он молчит. Нам не нужен Иисус говорящий. Есть Иисус-моралист, учит о морали и нравственности. Иисус-освободитель от рабства. Иисус-борец за справедливость. Иисус-признак, призрак, не страдал реально, многие учат. Иисус-дух, не имевший реального тела. Иисус, придуманный христианами. Иисус в движениях исцеляет бесов. Есть такая церковь, посольство Божие. Это просто дикие учения о личности Иисуса Христа. Эта дикость проявляется особенно на Западе, она проникает и в нас, она существует в Украине и в нашей церкви. Не знаю, наверное, многие из вас получали некоторые письма из посольства Божьего, где существует абсолютно искаженное учение о Духе Святом об Иисусе Христе. Но Иисус учил, что действие Бога в истории является основой Его откровения для людей. То есть Его действия, Его дела, Его дело – это Его откровение. Не какие-то дополнительные откровения, братья и сестры. И мы изучаем эти дела, и мы веруем и радуемся в этой вере. В Иисусе Христе Бог не просто научил людей чему-то добавочному, но Он сделал единственный в истории акт спасения. Он искупил нас от грехов наших. Он явил свою любовь, и Он явил свой суд. Но суд был явлен в том, что был осужден Иисус Христос. И еще две вещи учения об Иисусе Христе. Существует доктринальный аспект. Дух Святой учит об Иисусе Христе. Господь сказал о Нем: «От Моего возьмет, от Моего возьмет и возвестит вам». И результатом этого действия Духа Святого является послание апостолов и учителей, начиная с послания к римлянам, которое раскрывает христианское учение в ее полной форме. И другие послания касаются практической жизни, учения церкви, семейной жизни, второго пришествия Христа, все, что необходимо для нас. То есть апостолы взяли от Христа и поместили в эти послания. И кто это сделал? Дух Святой. Бог не оставил нас наедине со знанием исторических фактов. Он открыл нам в посланиях, какое значение имеют исторические факты для нашей веры. Как сказал Христос: «Научит всему, от Моего возьмет и возвестит вам». Бог явил значение этого прихода. Бог есть любовь, Бог справедлив, Бог милостив. Можно многое и многое говорим. Мы знаем, что Христос умер, но все умирают. Поэтому вопрос: почему Он умер? Почему умер Христос? Об этом объяснили нам апостолы. Открыли нам цель и смысл Его смерти. Послания, написанные под руководством Духа Святого, дают нам полное и совершенное заключение, почему умер Христос. И третий аспект учения о Христе – прославление Христа. Христос сказал: «И будущее возвестит вам». Заметьте, братья и сестры, очень важно, не сказал Христос: «И будущее будет возвещать вам», а «будущее возвестит вам». Дух Святой открыл через апостолов, и Ева, и книга Откровения – последняя пророческая книга. И больше всякие другие пророчества, малые или великие, это всегда были пророчества не от Бога. И Дух Святой запечатлен на страницах Священного Писания о будущем. Если взять просто, как я иногда говорю, навскидку, вот какие Евангелия и послания говорят о втором пришествии, о будущем. Ну, Евангелие от Матфея, безусловно, 24 глава, 25. Луки, 21 глава. Марка, 13 глава. Послание Римлянам, 11, 13 главы. Первое послание Коринфянам, 1, 2 Фессалоникийцам, 1, 2 Тимофею. Вообще, если внимательно смотреть на Новый Завет, ну, почти как бы нет намеков только о последнем времени в послании Филимону и втором и третьем послании Иоанна. Во всех других посланиях в той или иной форме мы находим пророческий аспект откровения Иисуса Христа. И Бог совершает свою работу в истории, раскрывая нам церкви, раскрывая свой план, план будущего. И поэтому, понимая пророческий характер Христа, для нас понимание само становится очень важным. Мы приближаемся к возвращению Господа, когда Он соберет своих из мира и продемонстрирует всем, что пути Божии являются единственными, истинными и верными. И все сбудется. Уже написано, осталось, чтобы только сбылось. Больше пророчества не будет. Дух Божий открыл нам, запечатлил на страницах Священного Писания, и Дух дает нам уверенность, что мы дождемся или второго пришествия восхищения Церкви, или встречи с Господом. Мы имеем абсолютную уверенность, что будут совершаться те события на земле, о котором говорит Священное Писание. Мы имеем абсолютную уверенность, что Бог защитит нас и сохранит от гнева Божьего, что Церковь будет восхищена до прихода Божьего гнева. Но Дух Святой возвестил нам будущее. Почему я говорю об уверенности в том, что мы будем восхищены перед гневом Божьим? Потому что Дух Святой есть Дух утешения. И в этом Он утешил нас и утешает Свою Церковь. Братья и сестры, можно было бы многое говорить из Священного Писания. Пусть Бог благословит церковь нашу, Вифлеем, верующих, всех вас, от обольщения относительно Духа Святого и в правильном понимании помнить, как мы утром говорили, что Он дал нам силу. Вы обладаете силою Святого Духа. Некоторые вещи зависят от нас. Если мы не исполняемся Духом Святым, мы теряем благословение, действие силы Духа Святого в нашей жизни. Поэтому пусть Бог благословит нас вот жить такой жизнью, которую учит нас Священное Писание. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш, благодарим Тебя за этот праздник, за этот день, за Слово Твое, за то, что Ты сошел Духом Святым на эту землю, что Ты, Господи, родил Церковь Твою, что Ты нас спас, что Ты родил нас свыше, что Ты открылся нам, Господи, и это чудо, что Ты живешь в храме нашего тела. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, что Ты открыл глаза наши. Благодарим Тебя, что Ты защищаешь нас и хранишь от всяких опасностей, от всяких обольщений. Благодарим Тебя, что Ты исполняешь нас силою Твоею. Слава Тебе и благодарность, Господи. Благослови, чтобы церковь наша была церковью, исполненной силою Твоею, чтобы мы были людьми, свидетельствующими о Тебе, чтобы мы обладали этой силой, Господи, но реальной силой, силою Твоею, которую Ты даешь, Бог, Дух Святой. Слава Тебе и благодарность за все. Великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.